Когда вновь наступила тишина, Пауль повернулся к Стилгару и приказал: «На колени». Тот немедленно подчинился. «Дай мне свой крис». Стилгар подал крис Паулю. «Этого в нашем плане не было», — подумала Джессика. «Повторяй за мной, Стилгар», — велел Пауль и начал произносить слышанную от отца присягу введения в должность. «Я, Стилгар, принимаю этот нож из рук моего герцога». «Я, Стилгар, принимаю этот нож из рук моего герцога. И туда я направлю его, куда укажет мне мой герцог». «И туда я направлю его, куда укажет мне мой герцог». Джессика, вспомнив лето, едва сдержала слезы. Но потом тряхнула головой. «Мне ясны причины, и я не должна так волноваться». «И будет этот клинок служить моему герцогу и гибели врагов его, доколе струится кровь в моих жилах», — закончил Пауль. Стилгар медленно и торжественно повторил и эти слова. «Поцелуй крис», — велел Пауль. Стилгар повиновался, а затем, следуя фриманскому обычаю, поцеловал и руку, держащую крис. Затем, по знаку Пауля, он убрал клинок в ножны и поднялся на ноги. По толпе прокатился потрясенный вздох. Кто-то проговорил. Сказано в пророчестве: «Бене Гессерит укажет нам путь, и преподобная мать увидит его». Из дальнего угла кто-то отозвался: «Она указывает нам путь через своего сына». «Знайте», — заключил Пауль, «этим племенем водительствует Стилгар, и никто да не усомнится в его власти. Я говорю устами Стилгара, и что говорит он, то говорю я». «Мудро», — подумала Джессика, — «вождь, конечно, не должен терять лица перед теми, кем правит». «Этой же ночью отправь гонцов и разошли Сейлага», — тихо распорядился Пауль, повернувшись к Стилгару. «Я созываю сбор. После этого приведешь Чатта, Корбу, Атхейма и еще пару командиров, сам смотри кого, ко мне в комнату. Надо обсудить план битвы, чтобы было с чем выступить перед вождями на сборе». Пауль кивком подозвал мать, они вместе сошли с подиума и сквозь толпу направились по центральному коридору к своим комнатам. Из толпы к Паулю тянулись руки, слышались выкрики: «Муаддиб, нож мой будет направлен туда, куда укажет Стилгар! Веди нас в бой, Пауль Муаддиб! Зальем этот мир кровью Харконненов!» Джессика, наблюдая за настроением толпы, почувствовала: их оружие, фримены, отточено. Они готовы к сражению и рвутся в бой. Они воодушевлены до предела. Во внутреннем покое своих апартаментов Пауль усадил мать, сказал ей «подожди» и, раздвинув занавеси, нырнул в боковой проход. «Должно быть, он сейчас приведет Гурни Халика», — подумала Джессика и сама удивилась тому, какие смешанные чувства ее обуревали. С Гурни, с его музыкой были связаны воспоминания о многих приятных часах на Каладане. Но это было до Аракиса. Там, на Каладане, жил кто-то другой, не она. За прошедшие с тех пор неполные 3 года она стала совсем другим человеком. Увидеть теперь Гурни, значит, как бы закрепить происшедшую перемену. Кофейный сервиз Пауля, изящные чашки, бокальчики из сплава серебра и ясмия, унаследованные им от Джамиса, стоял справа от Джессики на низком столике. Она рассматривала сервиз, думая о многих и многих руках, касавшихся его. Уже месяц Чани подавала Паулю кофе только в нем. «Что может эта дочь пустыни, кроме как подавать ему кофе?» — с горечью подумала Джессика. «Она не дает ему ни могущества, ни родства с великим домом, а у Пауля Есть лишь один действительно надежный шанс породниться с влиятельным великим домом, а может быть, даже и с императорским. Есть же, в конце концов, у императора принцесса на выданье, и все как одна воспитанницы Бене Гессерит. Джессика представила себе, как покидает суровый Арракис и меняет его на могущество и безопасность жизни матери принца-консорта. Она обвела взглядом тяжелые драпировки, прикрывавшие каменные стены, высеченные в скале комнаты. Вспомнила, как попала сюда. Целый караван гигантских червей, одни с паланкинами, другие с вьючными платформами, груженные всем необходимым для войны. Но пока Чани жива, Пауль не сумеет понять, чего требует от него долг. Она родила ему сына, и этого ему довольно. Ей вдруг захотелось увидеть внука, так похожего на своего деда, на ее лето. Джессика прижала ладони к щекам, пытаясь ритуальными дыхательными упражнениями успокоить эмоции и очистить разум. Затем склонилась к полу. Это тоже помогало подчинить тело разуму. В качестве командного пункта Пауль выбрал птичью пещеру, и вряд ли его выбор можно было оспорить. Место было идеальным. К северу отсюда лежал ветровой перевал, в котловине за которым находился хорошо защищенный поселок, окруженный высокими скалами. Этот поселок — ключевой элемент целого сектора Харконненской обороны, центр технического обеспечения ремонта и снабжения. Здесь жили техники, инженеры и ремесленники. За занавесями кто-то кашлянул. Джессика выпрямилась, глубоко вздохнула и сделала медленный выдох. «Войдите», — произнесла она. Резко отбросив занавеси, Гурни Халлик ворвался в комнату. Она успела только бросить взгляд на его лицо и отметить какое-то странное выражение, и в следующий миг Гурни оказался за ее спиной, мускулистой рукой зажал ее шею и вздернул на ноги. «Гурни, что ты делаешь, сумасшедший?» — вскрикнула она. В следующий миг она ощутила, как к спине прикоснулась острие ножа. Это прикосновение холодом обожгло ее. Она осознала, что Гурни действительно готов ее убить. Но почему? Она искала хоть какую-нибудь причину. Такие, как Гурни, не предают. Но в намерениях его сомневаться не приходилось. Разум лихорадочно заработал, ей противостоял противник, одолеть которого было трудно. Опытный убийца, знающий о голосе и умеющий ему сопротивляться, знающий все боевые приемы, хитрости и уловки, мастер убийств. Орудие, которое она сама помогала оттачивать изощренными приемами Бене Гессерит.
«Что, ведьма, думала, что отделалась от нас, а? Ускользнула!» — прорычал Гурни.
Она не успела еще понять, о чем он, как занавеси вновь разошлись, и появился Пауль. Вот и он. Увидев, что происходит, Пауль замолк.
«Стойте на месте, милорд!» — велел Гурни.
«Какого?» Пауль не смог даже договорить, только головой потряс. Джессика попыталась сказать что-то, но рука лишь сильнее сжала ее горло.
«А ты, ведьма, будешь говорить, когда я тебе позволю», — рявкнул Гурни. «Причем ты только одно скажешь, чтобы твой сын слышал. И поверь, я вгоню этот нож в твое сердце, если замечу малейшее сопротивление. Итак...» «Пусть твой голос остается ровным и монотонным. Не напрягай мышцы. Веди себя очень осторожно, если хочешь выиграть еще несколько мгновений жизни. А можешь мне поверить, у тебя остались именно секунды».
Пауль шагнул вперед. «Гурни, старик, да что это тебе?»
«Стойте на месте!» — оборвал его Халик. «Еще шаг, и она мертва!»
Рука Пауля скользнула к рукояти ножа. Тихим голосом, в котором звучала смерть, он проговорил. «Лучше тебе объясниться, Гурни».
«Я поклялся убить того, кто предал твоего отца». Гурни яростно выплевывал слова. «Как вы «Как ты думаешь, мог я забыть о человеке, который спас меня из Харконненских подземелий, дал мне свободу, жизнь и честь, который дал мне свою дружбу, самое дорогое из всего? И вот, предательница под моим ножом, и никто не помешает мне».
«Гурни, сильнее ошибиться ты не мог», — покачал головой Пауль. А Джессика подумала: так вот в чем дело. Какая чудовищная ирония судьбы.
«Ошибаюсь!» — взвыл Гурни. «Ну так пусть она сама скажет. И не забывает при этом, что я давал взятки, шпионил, обманывал, и все ради того, чтобы подтвердить это обвинение. Я даже купил за Симуту капитана баронской охраны, и значительную часть этой истории я знаю от него».
Все-таки его захват чуточку ослаб. Но раньше, чем Джессика сумела что-то сказать, Халлику ответил Пауль: «Предатель Юэ. Это точно Гурни. Свидетельства тому исчерпывающие и неоспоримы. То был Юэ. Неважно, почему ты заподозрил мою мать, а это, повторяю, не более чем пустое подозрение. Но если ты причинишь ей зло...» Пауль вытянул Крис из ножен, выставил его перед собой. «Тогда я убью тебя».
«Юэ был кондиционированным медиком, допущенным к работе в правящем доме», — яростно возразил Гурни. «Как же он мог предать?»
«Я знаю способ преодолеть кондиционирование», — ответил Пауль.
«А доказательства?»
«Здесь у меня их нет. Они в Сиетчетабр. Это далеко к югу отсюда. Но если...»
«Этот рюк!» — прорычал Гурни, и его рука с новой силой сжалась на горле Джессики.
«Не трюк и не обман, Гурни», — ответил Пауль, и такая печаль прозвучала в его голосе, что у Джессики сжалось сердце.
«Но я сам видел сообщение, перехваченное у Харконненского агента!» — воскликнул Гурни. «И там определенно говорилось, а...»
«И я его видел», — перебил Пауль. «Отец показал его мне и объяснил, почему он был уверен в том, что это не более чем харконненская уловка, цель которой — заставить герцога подозревать любимую женщину».
выдохнул Гурни. «Но ты не...»
«Замолчи», — велел Пауль. И в спокойной монотонности его голоса прозвучала большая сила приказа, чем Джессике когда-либо приходилось слышать. «Он овладел великим контролем», — подумала Джессика. Рука Гурни на ее шее задрожала. Неуверенно шевельнулся нож за ее спиной. «Да, ты подкупал, шпионил и обманывал. Но вот чего ты не делал. Так это не слышал, как рыдала ночами моя мать, потеряв своего герцога. Ты не видел, каким огнем горят ее глаза, когда она говорит о смерти для Харконненов. Так он слушал тогда». Глаза Джессики застилали слезы. «Чего ты не сделал, — продолжал Пауль, — так это не вспомнил ни разу уроки, полученные тобой в Харконненских темницах и казармах для рабов. И ты еще с такой гордостью говорил о дружбе с моим отцом. Да разве не понял ты разницу между Атрейдисами и Харконненами? Не понял настолько, что до сих пор не научился узнавать харконненские уловки по одному их зловонию? Или не усвоил ты, что Атрейдисы платят за верность любовью, а харконненская монета — ненависть? Как же ты не сумел понять, в чем самая суть этого предательства?»
«Но... а Юэ?»
— пробормотал Гурни. «Доказательство, о котором я упомянул, — это собственноручно написанное Юэ письмо. где он признается в совершенном предательстве», — ответил Пауль. «Клянусь тебе в том моей любовью к тебе, любовью, которую я буду питать, даже если придется убить тебя, и ты ляжешь здесь, на полу, мертвым». Слушая сына, Джессика чувствовала восхищение. Какая собранность, какая проницательность разума. У отца было настоящее чутье на верных друзей, продолжал Пауль. Не всякому давал он свою любовь, но при этом не ошибся ни разу. А слабость его была в недопонимании природы ненависти. Он считал, что тот, кто ненавидит Харконненов, не сможет его предать. Пауль взглянул на мать. Она знает это. Я передал ей слова отца, его завещание. Он велел сказать, что всегда верил ей и ни на миг в ней не усомнился. Джессика почувствовала, что теряет контроль над собой, и прикусила губу, стараясь справиться с эмоциями. По напряженно-формальному тону сына она поняла, чего стоили ему эти слова. Ей захотелось подбежать к нему, прижать его голову к груди, чего она никогда не делала. Но рука, обвившаяся вокруг ее шеи, перестала дрожать, а острие ножа вновь неподвижно уперлось ей в спину. «Один из самых ужасных моментов в жизни ребенка, — сказал Пауль, — это миг потрясения, миг, когда он понимает, что между его отцом и матерью существуют отношения, внутрь которых ему доступа нет. Он никогда не сможет разделить с ними эту любовь. Это потеря. Это первое осознание факта, что мир — это не ты, а то, что окружает тебя, и что ты одинок в нем. Ты сознаешь, что это правда, и не можешь уйти от нее. Я слышал, как отец говорил о матери. Она не предатель Гурни и не может быть им». Джессика почувствовала, что может говорить, и сказала: «Отпусти меня, Гурни». Она не использовала голос, не играла на слабости Гурни, но рука его упала. Джессика подошла к Паулю и стала рядом, не прикасаясь к нему.